Братья и сестры, мы все здесь очень разные, из разных мест собраны. Я кое-кого даже знакомых здесь вижу, хотя первый раз в церкви. У каждого из нас своя духовная жизнь, свои отношения с Богом, и они очень различные. Кто-то имеет более близкое общение с Господом, кто-то духовно слабый, и у каждого свой внутренний мир. Братья и сестры, и то, какой наш внутренний мир, и каковы наши отношения с Богом, оно зависит от того, как мы с вами каждый духовно питаемся. И мое слово сегодня, наверное, можно озаглавить будет так. Рецепты здорового питания. Духовного, естественно, для христианина. Брат прочитал слово сейчас о жертвах, о жертвеннике, и моя тема будет продолжением темы, которую прочитал сейчас предыдущий брат. Из послания к евреям, последняя, 13 глава, мы прочитаем с вами несколько стихов, и я думаю, для удобства было бы легче следить за мыслью, если бы у кого есть Библия, вы их открыли. Послание к евреям, 13 глава, стихи с 9 по 16. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Братья и сестры, Слово Божие нам здесь говорит о том, что хорошо благодатью укреплять сердца. Для того, чтобы расти духовно, для того, чтобы иметь устойчивую духовную жизнь, правильные отношения с Богом, чтобы иметь вот это внутреннее дерзновение к Господу и просто ощущать в себе, что ты живешь, действительно, по-настоящему живешь духовной жизнью, Писание говорит, хорошо благодатью укреплять сердца. Нужно, чтобы наши сердца, наша жизнь, она постоянно укреплялась благодатью. В противоположность, говорит апостол Павел, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Вот об этом мне бы хотелось сказать, и это будет как бы такой вот водораздел, что такое благодать и что такое яство, которыми некоторые занимались и не получили пользы. Братья и сестры, если мы читаем внимательно послание к евреям, то мы находим там такую примерно картину. В свое время верующие, которым адресовано это послание, они были хорошими христианами. Они стояли в вере, они держались Иисуса Христа, они много потрудились для Бога и много даже выстрадали за Его имя. Но все это осталось в прошлом. А сейчас они очень духовно ослабели и стали увлекаться опять религией Ветхого Завета. Их вера осталась очень слаба, стала очень слабой, а от их прошлых духовных подвигов остались только воспоминания. и их духовная жизнь из себя представляет сейчас жалкую картину. И апостол Павел, чтобы восстановить, помочь им восставить их себя духовно, вот пишет это послание, и разными способами, методами он открывает их большую-большую ошибку, что они, оставив живое упование на Иисуса Христа, стали увлекаться Ветхим Заветом. И большую часть послания занимает сопоставление ветхозаветного служения и новозаветного служения и показывает, что ветхозаветное, оно не изменяло человека, оно не приносило ему духовной пользы, оно оставляло его в своей сути таким же, хотя он и приобщался к жертвеннику, совершал служение, но оставался внутри таким же грешником, и это не давало человеку приближаться к Богу. И вот теперь противопоставление, он говорит, насколько совершеннее то, что совершил Иисус Христос, и кто свою жизнь строит на живой вере и уповании на Иисуса Христа, имеет огромное преимущество, имеет внутреннее общение с Богом, имеет постоянный доступ к Богу. И теперь вот в заключении послания апостол Павел, как бы уже подытоживая сказанное, говорит, что благодатью хорошо сердца укреплять, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Что это за яства, от которых не получили пользы, занимающиеся ими, и что за благодать, которой нам хорошо укреплять сердца. Братья и сестры, яства, от которых не получили пользы, занимающиеся ими, это здесь же он и объясняет, когда немножко назад мы читаем в 9 главе, стихи с 8 по 10. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Братья и сестры, яства и пития и омовения – это ветхозаветное служение. И от него не получили пользы, занимающиеся ими. То есть, как это понять? Люди, которые приносили жертву в Ветхом Завете, вот она сопровождалась сначала омовениями, потом яствами, то есть и питиями, приносилась жертва, часть ее сжигалась для Бога на жертвеннике, а остальную часть съедал приносящий эту жертву и члены его семьи. И при этом и пития были, и они тоже и ели, и пили от этой жертвы. Они брали свою долю, часть приносили Богу, а часть они съедали. И то, что они съедали часть этой жертвы, вот эти яства, оно не давало им духовной пользы. Их совесть оставалась такой же несовершенной, и они съели эту жертву, но не изменилась их внутренность, сердце их осталось то же, и через время ему надо было брать следующее животное и опять идти к скинии или к храму, и опять совершать жертвоприношение, и опять кровь носилась во святилище, а жертву он съедал, но все это оставалось для него столь же малополезным. Не получили пользы, занимающиеся ими. Они укрепляли этим свое тело, свои сердца укрепляли, но пользы от этого духовной, в духовной жизни, к приближению к Богу для них не было. И поэтому сейчас Павел говорит, вы не увлекайтесь этим, потому что это бесполезно, впереди вас уже прошли тысячелетия люди, которые этим занимались, но не получили от этого никакой пользы. И дальше он говорит, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Что это за жертвенник, братья и сестры? Это жертвенник Иисус Христос. Это Он является вот этим жертвенником, на котором или через которого мы приносим жертвы Богу и берем от этих жертв свою долю. Я вот это вот хочу, чтобы мы проследили, это здесь очень связаны стихи вот в этом тексте. Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И дальше мы призваны теперь, как верующие Нового Завета, на этом жертвеннике, то есть на Иисусе Христе, приносить жертвы Богу. Или, то есть, Бог приемлет наши жертвы через Иисуса Христа. Мы будем приносить эти жертвы, я вот здесь вот эту основную хочу мысль подчеркнуть, друзья, мы эти жертвы будем приносить, и сами же от этих жертв будем питаться. Это благословение, это помощь, это укрепление, и это сила для нас же самих. Как тогда священник приносил жертву и съедала жертву его семья, как тогда приносящий жертву сам человек, он тоже приносил часть Богу, а от остального питался сам. Так вот здесь написано, 1 Коринфянам 9 глава, Павел пишет 13 стих. «Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Братья и сестры, от приносимых нами Богу жертв питаемся мы сами. Мы берем от этого свою долю. Этот прекрасный жертвенник Иисус Христос и тот, кто приносит на нем жертву Богу, тот берет от этого свою долю, я скажу потом, какая наша доля и какие жертвы, и через это мы получаем для себя такую прекрасную духовную пищу, от которой укрепляемся в благодати, и через которое и Господь прославляется, и мы сами духовно укрепляемся и возрастаем. И вот здесь апостол Павел называет некоторые жертвы, которые мы теперь, в отличие от ветхозаветних верующих, приносим на новом жертвеннике. И теперь вот берем свою долю от этого жертвенника и через что укрепляем свои сердца благодатью. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Братья и сестры, наша жертва, которую мы несем Богу, это есть жертва хвалы. Бог принимает нашу жертву ради Иисуса Христа, через Иисуса Христа. Наша хвала несовершенна. Наше пение, наше вот словословие, которое мы приносим Богу, они очень несовершенны. У Бога ангелы поют лучше, чем мы с вами поем. Но Бог принимает нашу жертву ради Иисуса Христа, братья и сестры. И Бог хочет, чтобы мы эти жертвы приносили. Мы нередко как бы сказать, немножко пренебрегаем жертвой уст. И часто приходится слышать такое, ну, это все только на словах, надо, чтобы от сердца. Это правильно, братья и сестры. Но надо не только от сердца, но надо и на словах. Написано, будем приносить плод уст, и будем приносить его непрестанно. Братья и сестры, проследите за собой, кто это делает? Кто из нас, из верующих, занимается таким жертвоприношением? Как мало на наших устах славословия Богу! Как мало наши уста Бога хвалят! Чаще всего мы у Бога только просим и просим и просим. И нередко приходится слышать вот такие молитвы. Господи, прости меня за то, за то, за то. А потом, Господи, пошли мне то, пошли мне это, благослови моих детей, благослови тех, пошли то, спаси, помилуй, сохрани, исцели. И много-много-много, и дальше, дальше, дальше до бесконечности. А в конце, слава тебе за все, аминь. А за что слава? За что слава? И я кое-кому говорю, а знаешь что, давай попробуем наоборот. Вот ты стань на колени и скажи, Господи, благодарю Тебя и за то. Славлю Тебя за то, что Ты пришел в этот мир. Славлю Тебя, что Ты нас любишь. Славлю Тебя и, братья и сестры, человек, который начал благодарить Бога, славословить Бога, ему уже трудно остановиться, потому что на память приходит и то, Господи, еще то, и в этом Ты прекрасен, и в том Ты прекрасен, и здесь Ты себя проявил, и там милость свою оказал. И так увлекся. Вот попробуй, помолись, благодарю, благодарю, славлю, славлю, а в конце скажи, Господи, усмотри все мои нужды, аминь. Братья и сестры, попробуйте когда-нибудь так. Вот попробуйте когда-нибудь так. Почему, Господи, слава Тебе за все, а моего Тебе вот так? Ну, за все, а за все это ни за что. А мое мы, ох, как себя блюдем и как ищем, чтобы нам было хорошо. Братья и сестры, а жертву хвалы, а это жертва, а жертва всегда есть жертва и от чего-то отказ. Поэтому и надо от себя оторвать и просто прославить Бога. Братья и сестры, я точно знаю, испытал много раз, и многие испытали, что человек, который вот такой молитвой помолится, он встанет, и что он почувствует? Он почувствует благодать в сердце. Или нет, вы сомневаетесь? Я точно уверен, что когда мы помолимся жертвой, принесем Богу жертву хвалы, мы в сердце ощущаем духовное насыщение, мы ощущаем духовный подъем, радость. И я почувствовал благодать. Когда я выступаю только в роли просителя, ну, как-то так, и нету такой удовлетворенности. Друзья, ведь сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. И поэтому это очень важно. И кроме того, братья и сестры, это вот то, что касается наших молитв. И нам нужно здесь себя контролировать и просто направлять, что мой долг, и это средство, это путь для моего духовного выживания. Человек, который не имеет благодарного сердца, человек, который не хвалит, а всегда только просит, там нет духовного роста, там нет вот этого свежести, нет вот такой вот ну, цветущей, полноценной, радостной жизни. Там какое-то такое вот оно, ну немножко какое-то такое согбенное христианство. Поэтому мы должны много славить Бога, братья и сестры, и в молитвах, и в собрании объявили псалом общим пением. Давайте стараться все петь. Петь сердечно, петь так, как жертву нести. Господи, я Тебе несу жертву. Если есть возможность, Бог дает способность стихотворение рассказать каким-то участием другим, устами прославить Бога, давайте это делать. Братья и сестры, заметите, как сильно преобразится духовная жизнь, если мы будем нести Богу жертву хвалы. Бог уста наши освятил. Он, Иисус, дабы освятил людей, освятить людей кровью Своею пострадал. И теперь будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Братья и сестры, будем или не будем? Когда начнем? Давайте начнем и будем. А когда перестанем? И никогда не перестанем. Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Братья и сестры, непрестанно пойте псалмы, пойте дома, пойте во время работы, пойте в собрании. Непрестанно это жертвенник наш, славословие это наш жертвенник, от которого мы берем свою долю. И мы питаемся, служащие жертвеннику берут свою долю от жертвенника. И поэтому это мы Господу несем, мы славим Бога, но доля есть и моя. А не принося Богу, я обкратываю и сам себя. Поэтому слава Богу, что есть для нас такой путь. Мы читаем в книге Откровения о том, что происходит в вечности. Удивительная картина происходит. Четвертая глава книги Откровения. Я прочитаю с восьмого. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей». И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который есть, был, есть и грядет». Братья и сестры, я обратил внимание на фразу «не имеют покоя». Человек от чего не имеет покоя? По-разному люди есть причины, почему они не имеют покоя? Ну, вы знаете, я не хочу перечислять, от чего бывают беспокойства. Что беспокоит вот эти небесные существа? Они не имеют покоя, потому что у них внутренняя потребность прославлять Бога. Братья и сестры, вы представляете? Не имеют покоя, хочется славить Бога днем и ночью. Взывать: «Боже, как Ты свят, как Ты прекрасен, как велики и чудны дела Твои, как совершен Ты в Своих путях, как милость Твоя неисчислима», ну и так далее, так далее, так далее. Христиане, к сожалению, удивительно спокойны в отношении славословия Богу. И от этого, братья и сестры, так мало благодати слышно. И так бедны мы бываем духовно. И вот так вот, пообщаешься с человеком, с верующим, бывает, слабо нету вот этой полноты, чье сердце, повторюсь, наполнено благодарностью Богу, чье сердце торжествует, восхваляя Бога, кто направлен не на себя, на свои проблемы, текущие заботы, нужды и так далее, а кто направлен от себя к Богу, тот прекрасно живет, духовно живет, и в этом доля его. Поэтому хочется сказать, друзья, не обедняйте себя, не будем обеднять себя. Нам всем стоит пересмотреть вот эту сторону нашей духовной жизни, которая называется прославление Бога. Серьезно пересмотреть. Я скажу, в моем сознании какой-то такой переворот произошел, когда открылось, и стараюсь больше
поклоняться, славить Бога. И всякий раз, когда вот так вот открылось сердце, чтобы принести Богу такую жертву хвалы, чувствуешь большой духовный подъем и чувствуешь насыщение, чувствуешь, что ты сыт, ты получил пищу, ты укрепил свое сердце благодатью. В книге Иова, когда воспевается величие Божие, это Елеуй говорит, и там сказано, что если бы он обратил сердце свое к себе, обои говоря, если бы он обратил сердце свое к себе, то вдруг исчезла бы всякая плоть, и человек обратился бы в тление. Братья и сестры, прекрасное положение Божьего сердца. Сердце Бога направлено не к себе, а кому? А от себя к людям направлено. А наше сердце тоже к нам направлено. Нам хочется, чтобы и Божье к нам, и наше к нам. И все мне, мне, мне. И мы все сильно любим псалом. Все для тебя, все для тебя. Кто-то назвал его это гимн эгоиста. Вот все для тебя, и то для тебя, и то для тебя. Да, оно действительно Господь хочет для нас. Но Он хочет, чтобы мы не были только потребителями, а Он хочет, чтобы, получая от Господа вот это благословение, мы в свою очередь и в свою меру старались прославлять, славословить, возвеличивать имя Господа. Итак, братья и сестры, первое, ну, если уместно так сказать, блюдо на столе благодати, от которого мы укрепляемся сердцами, от которого мы духовно питаемся, это жертвы хвалы, это славословие, это благодарение Богу. Второе здесь еще апостол Павел называет еще одну жертву, которую, может быть, мы тоже не сознаем, что это тоже секрет духовной пищи и возрастания нашего. Не забывайте также благотворение. Жертва благотворения – это служение нашим ближним, это делать добро, это служить тем, кто рядом с нами. Это, братья и сестры, тоже чудесная жертва, жертва благотворения. И Господь желает, чтобы мы с вами несли ее. Мы тоже в своих исканиях, в своих жизненных планах, в своем распределении времени, у нас работа, у нас семья, у нас планы, устройство, быт и так далее, и так далее. А время сделать добро ближнему. Время, чтобы послужить тем, кто рядом с нами. Братья и сестры, это тоже то, что нами часто пренебрегается. На это не достает времени. И нам кажется, а кому сейчас помогать? Ну уж если нуждается кто-то, конечно же, я, да? А до кого-то, там мне б так жить, как ему. Ну и так далее, и так далее. А на самом деле, братья и сестры, Господь усмотрел, чтобы мы служили друг другу, каждый, тем даром, какой получили, и в том числе наше служение ближним, маленькое участие, кому-то что-то дать, кому-то что-то помочь, это всегда служит для человека, для каждого из нас источником духовной радости и подкрепления. Титу 3:8. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Братья и сестры, быть прилежными к добрым делам – это полезно. Вот как полезно овощи, фрукты, витамины – полезно для организма, так полезно для духовной нашей жизни, для того, чтобы благодатью укрепиться, полезно упражняться в добрых делах. И это очень хорошо и ценно. Если для кого-то ты что-то сделал доброе, этот человек тебя благословит, и ты испытаешь радость от этого. В книге притчи Соломона написано, что радость для человека – благотворительность его. Это радость. Сделал добро для кого-то, ты получил радость. Ты сделал, ты делаешь не ему, ты сделал во имя Бога, ему, но во имя Бога, на жертвеннике ради Иисуса Христа ты кому-то послужил, принес жертву благотворения. Но здесь тебя ждет что? Твоя доля. Твоя, ты берешь свою долю от этого жертвенника и всегда испытываешь радость. Я знаю, что многие, многие могли бы это сегодня подтвердить, что благотворение – это радость. И это очень приятно. И это выражение, братья и сестры, это выражение нашего понимания Богу, Бога. Это первый плод нашей веры. Покажите в вере вашей добродетель. Человек, который уверовал, в нем появляется потребность, именно я подчеркиваю, потребность делать добрые дела. И он этим живет. Вера, она рождает добродетель. И это хорошо и полезно человеком. И если кто-то этого не делал, то давайте попробуем. И молиться будем. Господи, я вот не знаю. Помоги, научи, подскажи. Братья и сестры, я точно знаю, что у кого есть расположение в сердце, у кого есть желание, тот увидит массу возможностей. А у кого сердце закрыто, тот и не увидит тех, кто нуждается в его помощи, в его служении. И как хорошо. И еще, братья и сестры, тот, кто имеет такое желание, тот всегда найдет чем послужить. Самым незначительным, самым, ну, таким вот малым, может быть, но... И на первый взгляд кажется, да что ему это? Да что ему это? Оно, ну, не нуждается он в этом, как будто бы. А человек принял и с большой благодарностью принял. И такая потом радость и приятная. И это еще что, друзья, когда мы делаем добрые дела, это доброе свидетельство о нас во славу нашего Господа. Потому что, как сказано про одну женщину, подскажите мне, про кого это сказано? У всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Про Руфь это сказано. У всех народ ворот говорят, что ты добродетельный человек. И потом и свидетельство твое о Христе будет приниматься. И в целом через это будет прославляться Господь. И ты сам, сама обязательно будешь укрепляться духовно и помочь что-то в служении. И когда на доме молитвы мы работаем, или нужно кому-то помочь из братьев и сестер в любом месте, в любом деле. Всякое такое вот, когда за счет себя мы иногда стараемся не в ущерб себе, нет, именно вот в ущерб себе послужить кому-то, тогда это всегда приносит радость. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. Два стиха прочитаю. Это Титус, здесь же 3 глава, 13-14. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Павел призывает критян, которые по природе непривычны к добрым делам. Злые звери, утробы ленивые, не любят работать, а любят покушать. И здесь вдруг они уверовали, и для них что-то новое. Им надо осваивать для себя новую область жизни, заботиться о других. Это трудно. И вот несколько раз Павел Титу пишет, вот пусть наши учатся. Ты утверждай, чтобы уверовавшие старались. И конкретно в чем можно проявить? Братья будут отправляться в дорогу, а вы позаботьтесь отправить их так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть наши учатся, другие уже умеют, а нашим это нужно только учиться, братья и сестры. И когда послужим, тогда приятно и радостно. У вас здесь в Москве много гостей, у нас в Крыму тоже много гостей, в том числе и москвичей, кстати. И часто группами приезжают, приходится и принимать, и приходится и отправлять дорогу. И стараемся отправить так, чтобы ни в чем не было недостатка. Это труд, это затраты, братья и сестры, но оно возвращается. А потом куда-то наша молодежь поехала. И то, что когда-то послужили, когда к нам приезжали, оно вернулось и вернулось умноженным. И в целом это радость, и это чувствуется, что жизнь есть духовная, и Господь через это прославляется. Поэтому, братья и сестры, есть для нас благодать, Господом усмотренное, когда вот мы будем служить и свою долю брать, и питаться от этого, и укрепляться благодатью. Еще одна жертва, это уже последняя, которую здесь упоминает апостол Павел для нас, и общительности. Общительность – это тоже жертва. Оказывается, это жертва, братья и сестры. Но эта жертва, она тоже очень полезная. Что значит жертва общительности? Ну вот мы сегодня здесь собраны. Воскресенье, выходной день. Ну, кому-то отдохнуть, поспать, кому-то свои дела сделать. Кто-то так и говорит, а когда еще что-то сделать для себя, как не воскресенье? А мы оставили дела и пришли сюда. В определенном смысле это жертва, правда? Выходной день использовать не в свое угождение плоти, а вот прийти в Дом Божий. Но эта жертва угодна Богу, угодна Богу. А для себя вы уже получили, братья и сестры, свою долю от этой жертвы взяли? Конечно, взяли. И каждый раз так. И поэтому прийти на собрание и в плохую погоду, и далекое расстояние добираясь и тому подобное, это жертва. А посетить кого-то, больных посетить, нуждающегося посетить, это тоже жертва общительности, это жертва. А кроме того, чтобы принести жертву общительности, ее надо соединить с жертвой благотворения, то есть по дороге в магазин зайти еще и что-нибудь купить. А там с жертвой благотворения и общительности, когда пришли посетить кого-то, принести еще первую жертву, прославить Господа, попеть, помолиться вместе. И все это очень-очень ценно и хорошо. Братья и сестры, общительность иметь, это вот брат передо мной говорил, это значит не ждать, когда мне любовь окажут, а самому оказывать. Это значит подойти, поприветствоваться, руку подать. Рабу Господа должно быть приветливым. И вот так вот это тоже выражение или проявление общительности. И человек, который такую жертву несет, он питается этим сам. Однажды брат у нас рассказывал пример, служитель он, у них в церкви, говорит, один человек не так давно уверовал, сначала так хорошо шел, а потом вижу какие-то у него огорчения, недовольство, стал духовно ослабевать, я подошел беседовать, и он говорит, ухожу из церкви, не могу больше здесь, что такое, любви в церкви нету, я никому не нужен, недовольство такое на всех, все не так. А я, говорит, ему дал такой совет. Слушай, вот сегодня собрание закончится, и прежде чем люди вот в самом конце, ты выйди и стань у выхода. И каждому выходящему ты подай руку. Попробуй каждому выходящему, подай руку, поприветствуй, а потом подойдешь ко мне. Ну хорошо, согласился. Братья и сестры, поступил так, подходит после собрания, счастливый, довольный. Говорит, а я не думал, что в церкви столько любви, и что у нас такая хорошая церковь. Братья и сестры, принес жертву человек общительности, и свою долю взял от жертвенника, и сердце благодатью укрепилось, и польза, большая польза для духовной жизни. Поэтому, дорогие друзья, Господь усмотрел для нас это обилие благодати, обилие благодати. Я сказал последнее, но, к слову, немножко еще кратенько скажу еще об одной жертве, которую говорит Слово Божие, чем тоже мы питаемся. Я процитирую, уже не буду читать, потому что этот текст читал. Это 1 Коринфянам 9 глава 13 мы читали, что Господь, вернее, или не знаете, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Братья и сестры, я хочу это сказать не в том смысле, что служители или проповедники на содержании бывают церковным, а в том, что касается нас всех. Вот эту мысль хочу подчеркнуть. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть, если ты благовествуешь, ты сам этим живешь. Любой из нас может подтвердить, какую мы испытываем радость и какой духовный подъем, когда засвидетельствовал человеку о Христе. Правда, друзья? Можете это подтвердить? Я знаю, что очень много это испытали. Или когда мы выезжали на благовестие, и Бог благословил наше служение. Или когда получилась хорошая личная беседа. Нам иногда кажется, что уже и нет людей, интересующихся. Уже все присытились, уже все слышали столько. А Господь иногда открывает такие возможности. И такие бывают прекрасные души, жаждущие, ищущие, чистые души. И вот ты беседуешь и чувствуешь, что слово падает. Ты его укрепляешь, кажется, и вместе с этим укрепляешься сам. И это великое благословение. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Поэтому, братья и сестры, мы все должны обратить внимание, как у нас обстоят дела с личным свидетельством о Христе. Часто ли я это делаю, или не делаю совсем, или изредка делаю? Хочешь укрепляться благодатью, хочешь духовно жить, благовествуй, и увидишь, как ты будешь получать для себя духовное подкрепление. Очень точно такую мысль в одном из стихотворений выразила Вера Кушнир, поэтесса. «Сама тону, сама из узкой проруби за скользкий край цепляюсь рукой, сама едва иду с осанкой сгорбленной, сама давно утратила покой. Но вдруг из тьмы чужой души доносится до слуха зов: спаси от злых стихий, я погибаю, мучает бессонница, спать не дают грехи мои, грехи. И я в ответ, забыв свое страдание, спокойно говорю: я помогу. И назначаю поскорей свидание, навстречу брату не иду, бегу. И чувствую, как силы прибавляются, что их, пожалуй, хватит на двоих. Его глаза мне тихо улыбаются, я благодарность сердца вижу в них. Не говорю о том, что погибающий, он спас меня от бездны подо льдом, что он помог мне в горе утопающей и спас меня своей большой бедой. Поэтому, братья и сестры, совершая вот такие жертвы, принося, служа друг другу, служа ближним – мы получаем для себя духовное подкрепление, служащие жертвеннику берут свою долю от жертвенника. А если не будем служить, если не будем приносить жертвы, а чем питаться, братья? А за счет чего я тогда выживу? Бог повелел, чтобы жили от жертвенника. Нам важно просто понять эту важнейшую духовную истину. Господь так повелел, чтобы мы, верующие Нового Завета, служители, которые служим Иисусу Христу, для нас, мы теперь царство священников, для нас стоит жертвенник Иисус Христос, мы призваны приносить жертвы и за счет этого жить сами, за счет этого укрепляться в благодати, расти духовно и ожидать этого города. Не имеем здесь постоянного града, а ищем будущего. И поэтому, братья и сестры, принципы нашей жизни, они не у жителей, не такие, как у жителей этого града. Вот у них нет таких ориентиров: славить Бога, ближним служить, благотворением заниматься, жертвообщительности приносить у них нету, потому что они здесь, у них постоянный град. А мы ищем будущего, и поэтому мерками будущего и определяем свои жизненные ценности и стараемся определить ориентиры. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы, познавшие имя Господа Иисуса Христа и уверовавшие в Него, не были духовно бедными, слабыми, а чтобы благодатью укрепляли сердца, от которых точно получат пользу занимающиеся ими, и будет духовный рост, будет духовная жизнь. А если этого, братья и сестры, не будет, то с чем мы останемся? Мы останемся с чем были ветхозаветные верующие. То есть с чем? С религией. С религией без живого общения с Богом. У нас останутся формы, но у нас не останется внутренней жизни. И не получат пользы, занимающиеся ими. Если у нас останется христианская колея, у нас останутся христианские обряды, размеренный христианский уклад, но без внутреннего движения личного к Господу бесполезны вот эти формы без содержания. И поэтому да благословит нас Господь всех дорожить этой прекрасной возможностью жить полноценной жизнью и использовать ее, служить Господу чистосердечно и самим в этом укрепляться, и чтобы в жизни нашей прославлялся Бог, и мы ощущали в себе полноту во славу нашего Господа. Аминь. Помолимся.